Егор Чекрыгин. Хроники Дебио. Свиток первый. Волшебный меч. Глава первая.
Выходит, он мне жизнь спас? А я-то еще злился, когда этой старой коряге приспичило пообщаться с духами. Нет, на то, что он там с духами будет болтать, мне было абсолютно пофигу. А вот то, что из-за этих разговоров старого наркоши стойбище поставили не у реки, а рядом со священным местом, вот это реально раздражало. В конце концов, что проще? Этому уроду разок сбегать туда-сюда на пару-тройку километров? Или мне через эти же километры натаскать воды на все стадо? Даже убогого представления местных о математике вполне достаточно, чтобы это проще высчитать. Но, увы, мнение раба в глазах местных ни разу не котируется рядом с мнением шамана. Раз уроду приспичило пообщаться с духами, значит, бросаем все дела и идем к священному месту. А воду для больших братьев пусть таскают детишки и рабы. Хотя какие такие рабы? Этой чести за последние десяток лет удостоили только меня одного. Так что я и пара десятков детишек от 7 до 15 лет и должны были обеспечить водой стадо овцы-быков, как я их называю, поскольку эти мохнатые рогатые твари почему-то ассоциировались у меня именно с овцы-быками. Когда вдали послышались звуки нехилой драки, сопляки вокруг меня, сходу побросав меха с водой, ринулись в битву. Ну а я? А я залег за холмом и наблюдал всю картину со стороны, ежась от страха и холодного осеннего дождика. Хрен их знает, кто это был. Явно не из ближних соседей. Тех-то я более-менее уже всех изучил, а эти были незнакомые. В смысле и знаки на одежде, и опознавательные шрамы. Явно не из местных, и было их как-то уж слишком много. Обычно-то каждое племя, дай бог, десятков 2-3 воинов, 4-5 десятка баб и несчетное количество детей. А этих явно под сотню, да еще одни только мужики. Так что у наших не было ни единого шанса. Однако сдаваться в плен у местных отморозков не принято. Так что дрались все, от 40-летних старух до едва научившихся ходить детей. Ну и, ясное дело, всех их положили. Поскольку сколько бы ярости и желания рвать в клочья не демонстрировали старухи и дети, а против здорового мужика шансов у них никаких. Мне ли не знать? Собственно говоря, самое время представиться. Я дебил. Да-да, именно с большой буквы. Поскольку это имя собственное. Собственно, дебил – это примерный перевод с местного. Но на местном это звучит еще хуже. Что-то вроде «муна-ундак». И ассоциируется у меня исключительно с мудаком. А кое-какие остатки гордости все же требуют дебила. Да и по смыслу больше подходит. Ведь дословный перевод с местного – что-то вроде «старый ребенок». Иначе говоря, существо с задержкой в развитии. Хотя… Что же это за место такое, где говорят на местном? Я и сам очень долго задавал себе этот вопрос. Очень долго. Долго щипал себя и протирал глаза. Потому что такого просто быть не могло. В смысле могло, но только не со мной. С какими-нибудь героями альтернативок и попаданок – это пожалуйста. Но только не со мной. Я героем не был. Я был настолько средним и обычным, что раньше меня даже звали Петя Иванов. Хорошо, что хоть отчество было не Сидорович. Хотя и вполне обычное Александрович не слишком-то добавляло ноту оригинальности в мою обычную усредненность. Было мне тогда, точно помню, ровно 19 лет. И учился я в одном технаре, на художника-керамиста. Мутный, надо сказать, был технарь. Но для Строгановки я оказался слишком средним, и меня туда не взяли. А в этот технарь, впрочем, все это дела настолько далекого прошлого, что и вспоминать теперь нет смысла. А началось все с моего дня рождения. Правда, гуляли мы его у моего однокашника. У него тогда тоже была днюха. И поскольку он был куда менее средним, чем я, проще было совместить наши гулянки, чем пытаться устраивать свою отдельную. Ко мне бы пришли парочка школьных друзей и, возможно, бабушка. А это не совсем то, что требует душа в 19 лет. Так что мы с Борькой скинулись пополам, закупили водки и харчей и отметили его день рождения у него на Войковской со всеми однокашниками, а главное – однокашницами. Не без гордости могу сказать, что из сотни тостов парочка была поднята из-за меня. Возвращался обратно я изрядно навеселе. Ну да, впрочем, проблем-то не было никаких. Сесть на ленинградской на электричку, две остановки до Гражданской, и там через Тимирязевский лес, и вот я дома. И, казалось бы, уж Тимирязевский-то я знаю как свои пять пальцев. Лет 20 с самого младенчества в нем гуляю. Из них лет 10 вполне самостоятельно. Вот и шел напрямик, избегая проложенных дорожек по тропинкам через делянки по обычному маршруту. Правда, было уже малость темновато. И привычные пейзажи вдруг начали казаться чуточку необычными. Да и выпитая в изрядном количестве водочка также вносила свои коррективы в действительность. Так что вскоре я понял, что заблудился. И это страшно развеселило меня. Заблудиться в лесу, расположенном в получасе ходьбы от третьего транспортного кольца одной из самых густо заселенных столиц мира, это уже смахивало на оригинальность. Еще более оригинальным показалось мне устроить в этом лесу ночевку. Благо, было начало августа. Термометр уже пару недель как забыл, что бывают температуры ниже 30. И это наводило на мысль, что смерть от переохлаждения мне явно не грозит. Как и смерть от голода. На днюхе я налопался так, что следующие пару дней даже думать о еде будет противно. А что еще оставалось сделать среднему мне? Впрочем, это к делу не относится. Проснулся я от холода и от жуткого сушняка. Утренняя роса изрядно бодрила и намекала на необходимость шевелиться. Не сразу сообразив, где нахожусь, я тем не менее поднялся и побрел вперед. Голова раскалывалась, тошнило и жутко хотелось пить. И тут удача, как я тогда думал, первый раз обратилась ко мне лицом. Где-то впереди, сквозь стволы деревьев, я увидел блеснувшую воду. Моих знаний местной географии вполне хватило, чтобы опознать академические пруды, именуемые в народе Байкалом, в честь расположенного рядом одноименного кинотеатра. Там можно было хотя бы рожу умыть, а вырвавшись из ставшего вдруг таинственным и загадочным Тимирязевского леса, купить в ближайшем круглосуточном магазинчике бутылку минералки и... Пруд был, окружающего его города не было. Добив последних защитников, нападавшие быстренько разграбили наше стойбище. Упаковали награбленное и своих покойников на волокуши. И видно, потому что ни детей, ни рабов, которые натаскали бы воды для овцы быков среди них не оказалось, погнали трофейные стадо к водопою. И наши большие братья, которых торчок-шаман, ныне покойный, в своих проповедях наделял исключительной мудростью и братской привязанностью именно к нашему племени, спокойно побрели за новыми хозяевами, пардон, братьями, привычно таща волокуши с теми немногими ценностями, что удалось добыть победителям. Ибо, как я уже давно убедился, наши большие и мудрые тупостью своей превзошли и овец, и быков вместе взятых. Ну, да ладно, не буду обижаться на тупых и подумаю, как жить дальше. Ключевым словом тут было «жить». А фраза, более правильно передающая смысл создавшегося положения – «прожить дольше». И особо светлых перспектив мое воображение, увы, не рисовало. Жить мне оставалось, наверное, всего несколько дней. При особой удаче – месяц. Все-таки местные ребята знали, что делали, когда даже в безнадежной ситуации дрались до последнего. В этом мире пленных не брали, а убежавшие от битвы подыхали в степи от зубов мохнатых тигров, укусов змей, вражеских копий и дубинок, а то и от банального холода и голода. Собственно, когда я выбрался из леска к водоему, то первым делом полез умываться, с трудом пересиливая желание напиться. Пруды хоть и считались проточными, но даже страшно было представить, сколько гадости плавало в этой воде. Особенно в разгар лета, когда с целью купания их посещает по несколько тысяч человек в день. Вот я умылся, поднял рожу,